дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас время пришло для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». Как всегда, я рада представить вам гостя нашей студии, почетного председателя региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день, уважаемая Полина Борисовна и уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, ну, конечно, с прошедшими вас праздниками, как светскими, так и церковными, и День Победы, и 1 мая, конечно же, праздник Пасхи, Христос воскресе.
Да, воистину воскресе.
Да, и хотелось бы начать, но все-таки для нас с вами такого очень важного события Дня Победы, бессмертный полк, который прошел в том числе и в Екатеринбурге, как говорят СМИ, 50 тысяч человек в нем приняло участие. Вы принимали участие, прошли с портретом отца?
Я прошел с портретом отца и матери, вот, и не 9, а 8 мая. Мы обычно уже несколько лет проводим это дело 8 мая, ну, так как, вот, положим, в цивилизованной Европе, которая принимала участие во Второй мировой войне, у них 8 мая отмечают. Отмечают они День памяти и примирения. Смысл великий, ну, это, понятно, предложение многих стран, и ветеранских, в том числе, организаций многих стран, которые принимали участие и с той стороны, и с другой, они обратились в Организацию Объединенных Наций, и там вот такого рода день принят. Отмечать 8-го или 9-го тоже, и 8-го, 9-го, или только 9-го, положим. Вот этот День памяти и примирения. У нас он, к сожалению, не очень прижился, и поэтому вот такое дело уже советских времен вот идет так накатано. День Победы, и там только доминирует, так сказать, ну, веселость какая-то. С памятью только так, мимоходом, вроде как сказал, помнил, и давай веселиться, что все-таки победа. Понятно, для семей погибших воинов победа-то немножко, так сказать, с туманчиком, с каким-то таким, с государственной недомолвкой, какой ценой досталась эта победа. И можно ли такого рода действия, такого рода события отмечать, да еще в течение многих-многих десятилетий, только вот с бравурным таким настроением, которое стараются от нас получить, вот, победа. Почему бы не вспомнить, что самые великие это жертвы как раз у нашей страны были. И эти жертвы не всегда были оправданы, и не все 100% этих жертв на совести или на подлости какой-то наших врагов. Тут много было еще вот те документы, которые я прохожу вот более 20 лет подробно и глубоко стараюсь проникнуть в это дело, вижу, что там немножко не так. А с другой стороны, вот День Победы. И отмечает, положим, предложение «Бессмертный полк». Он, понятно, у людей вызывает настроение смешанное. И тогда, когда, положим, показывают людей, идущих с портретами ушедших из жизни, либо погибших, либо после уже войны, от ран, да и просто от возраста ушедших. Оно вроде бы как у людей какой-то, вот я смотрю, вызывает странное такое у меня отношение. Вроде бы память о погибших людях, портрету неживых. Они, если был бы жив, то он бы шагал бы рядом. Вот. А на лицах улыбки. Какая-то вот в этом отношении, ну, сказывается массовая непроработанность еще у людей, я так вот слова подбираю, может, неудачные, чтобы вот это вот было увязано хорошо с религиозностью, с понятиями религиозных, положим, толкований любых конфессий, не только Русской Православной Церкви. Возникает вопрос, а кто начинал это дело, думали они или нет? Положим, если бы вот довелось нашей организации, и мне в частности, принимать бы участие в этом деле, я бы сказал, что такого рода шествие очень нужно, но это должен быть День памяти. Он государственный праздник у нас называется, ну, не праздник, а государственный день. Вот, День памяти и скорби 22 июня. Вот. И он связан с постановлением, с указом президента в то время России Бориса Николаевича Ельцина. Это было бы, конечно, хорошо. Либо 8 мая, как во всем мире отмечают День памяти и примирения. А здесь вот к этому веселому дню. И тут вот не очень понятно. Потом, что такое бессмертный полк? Для нас, в большинстве своем, это не имеет такого смысла, который навязывают. Может быть, оно и не навязывают, но те, которые предлагали, я чувствую, они исходили из других предположений. Видимо, все было нормально, кто был на фронте, вернулся, потом не стало его. Это совершенно другие подходы и другое толкование в этом плане, и смысл-то. И вот у нас бы спросили, я бы сказал, что необходимо ввести этот день ближе всего к 8 мая. Это как в мире. 22 июня также произошло в нашей стране какая-то непонятица. Почему-то вдруг увековечили день не наш, а нападение на Россию, на Советский Союз в то время. Это странно. Кто предлагал, он совершенно не анализировал. Ну, попало, значит, под настроение хорошее тому, кому это обратились, положим, президенту. Это все какая-то вот сырость в этих делах. И я поэтому ушел, и наши люди пришли 8-го с портретами своих родственников, которые отдали жизнь в этой борьбе именно 8-го, как в день международной памяти жертв фашизма. И не только это самое, там и отмечали не только воинов, там отмечали и тружеников тыла, которые не дожили, и жертв, которые были истреблены фашистским режимом. Много-много там. И умерших от голода в тылу, потому что уж очень-очень в этом отношении постаралась наша колхозная система, совершенно недееспособная в отношении того, чтобы обеспечить хотя бы свою страну, свою армию, тем более население, нормальным питанием. Чего не скажешь в тех странах, где, в странах Европы, где проходила война, там такого-то не было. Вот такие впечатления. И, конечно, было бы отмечать как раз день не бессмертного полка, а день забытого полка. Но это уже как бы в противовес идет, не совсем, может быть, увязано с 9 мая. То есть вот тут такие какие-то, на мой взгляд, недоработки, недомыслия, которые было и сказываются сегодня. Вот так я бы сказал про бессмертный полк. Вообще впечатление прекрасное, конечно, если не задумываться. Массовость, что люди вышли по своей воле, что никогда никто не обращал внимания на павших, на погибших, на недоживших, на отдавших все силы. И вот это вот, конечно, многое значит, но дорабатывать, на мой взгляд, надо. И письма, конечно, идут, и интересные бывают письма, необычные. Ну, к примеру, надо сказать честно, что редко вот такого рода письма приходят, вот как это, от Пушкаревой Риммы Павловны, вот пришло письмо из Екатеринбурга, по-моему, я тогда о нем что-то уже говорил или нет, но письмо-то такое касается, я написал там, значит, по ее просьбе данные, и вот от нее: «Здравствуйте, уважаемый Алексей Александрович. Пишет вам Пушкарева. Получила ваше письмо по поводу моего запроса о Черепанове Алексея Павловича, моем дяде. Огромнейшее вам спасибо и земной поклон за проделанную работу. Дай вам Бог доброго здоровья и долгих лет жизни. Я теперь хотя бы знаю, что есть могила моего дяди, что за ней ухаживают, пусть о нем неполные сведения. Ну что ж, время было такое. Удастся ли мне съездить в поселок Якимовичи? Я уже довольно немолодая, но я постараюсь написать в школу-интернат, который ухаживает за могилой, и сказать спасибо им за память, за заботу о захоронении. Еще раз большое спасибо вам. Почему редко? Потому что есть запросы, а вот обратной реакции не всегда есть. А хотелось бы, чтобы знать, что там людей это устраивает или нет, и это праздник для них получить сведения или нет. Полагаю, что это праздник, ну, неплохо бы, чтобы отвечали. Неожиданное, на мой взгляд, тут уже я каюсь. В каком плане? Звонили мне вот буквально на днях. Завьялова Нина Степановна. Она говорит, мне уже 82 года, ей 82 года. Вот она живет в Кировском районе Екатеринбурга. И говорит, вот хотелось бы узнать какие-то детали по поводу моего отца Максимова Степана Алексеевича. Вот ее отца. Он говорит, она говорит, 1902 года рождения. Вот из Курганской области был призван Каргопольский район. Вот. Я спрашиваю, а как? Это по телефону обращение, не только по письмам, но вот по телефону. Говорю, как вдову-то звали? Васа Аристарховна. Вот. Максим, значит, и вот такого рода Максимова. Я говорю, а сколько было детей у отца? 6 детей. Он говорит, он погиб в 42 году, в мае 12 числа. И дальше вот этот момент, которым я, как говорится, дал маху. Она говорит, он, по сведениям нашим, награжден орденом Красной Звезды посмертно. Вот. Я говорю, как это у вас, какой документ? А в то время, говорит, была газета с его именем, о нем. Вот. Я говорю, подождите. Газет подобного рода военного периода было немало, и там столько выдумок. Пожалуйста, там осторожно. Нет, я уверена, что он, говорит, был награжден. Я говорю, ой, я что-то сомневаюсь. Во-первых, потому сомневаюсь, что в начальный период крайне неохотно награждали, а тут 42-й год. Да еще посмертно, это как-то очень уж крайне редко такое могло быть. Неужели, говорю, вот такое совпадение? Она говорит, нет, это наверняка, это точно, мы верим в это дело. Ну, я постарался тут же взглянуть, вышел, значит, на базу данных и нашел. Действительно, что и говорить, крайне редко, это счастливый человек, в данном случае Нина Степановна, что, значит, имеет сведения точно, не выдуманные, так сказать, прессой того периода, вот, для читателей, а на самом деле, его вот одержит наградной лист, снял вот копию с него, Максимов Степан Алексеевич, зам политрука. Он замполит 68-й отдельной мотострелковой разведроты 37-й стрелковой дивизии. И вот он представляется к ордену Красной Звезды. Значит, дальше пишется, что вот он член ВКПБ, ну, все эти его дела. И что участвовал в разведывательных, будучи 427-й отдельной мотострелковой роты, разведроты. А теперь, значит, с 20 февраля 1942 года 68-й отдельной мотострелковой роте разведчиков. Вот. И написано, что из Челябинского, то есть тут никаких штук. Максимов во время пребывания, за что награжден-то, занимал должность замполита, значит, вот указываются номера этих, систематически участвовал в боевых вылазках в разведротой, руководил политвоспитательной работой личного состава, исполнял свои обязанности честно, добросовестно. 12 мая 1942 года, будучи в составе разведгруппы, Максимов первым вместе с бойцами разведгруппы ворвался в блиндажи противника. Противник был забросан гранатами и расстрелян из автоматов и пулемета. Уничтожено более 20 человек белофинов. Это вот на Карельском фронте он воевал. Потому назвали в те советские времена белофинов. Вот. Разведгруппа при отходе была разбита, значит, были трофеи, автомат Суоми, ручной пулемет, значит, патроны, все это говорится. И Максимов пал смертью храбрых в этом бою. Приказом командира 37-й стрелковой дивизии от 9 июня 1942 года. Он в мае погиб, вот, значит, 9 июня. Максимов представлен правителем награды орденом Красной Звезды посмертно. То есть, действительно, такое вот редкое дело, чтобы в начале войны, вот я держу приказ, тоже Приказ маленький, естественно, всего на 2 страницы. Вот. И тут указано 11 человек. И что любопытно, в то время, значит, вот в этом приказе по войскам Карельскому фронту, значит, вот из 11 человек, которые здесь вот указаны, 15, извините, вот по одному ордену 4, по другому 11, 15 человек, 9 человек были представлены, 6, у которых было ранение, и 3 человека, которые погибли. Это, конечно, хорошее дело, и чувствуется все-таки тогда, когда стали дальше представлять посмертно, что-то там затормозилось в верхах, и пошла такая линия, что не надо бы этим заниматься, потому что куда тут посылать, кому посылать, что там такое, значит, и вот такое дело. Поэтому я очень даже извиняюсь перед Ниной Степановной, что такое вот редкое событие, хорошее, на мой взгляд, было с ее отцом. Другое письмо такое, из Верхней Салды. Значит, это из Верхней Салды, и там женщина обращается, Лохова Александра Степановна. Причем не только она, но ее, значит, ей помогает депутат городской думы Верхней Салды Добротин Василий Евгеньевич. И, значит, они говорят, просьба ко мне, чтобы посмотреть что-то, что там и как, с ее отцом, Лоховой Александрой Степановной. И по поводу ее родственника Белобородов Михаил Григорьевич, особенно вот по Белобородову Михаилу Григорьевичу 1912 года рождения. В чем дело? Значит, я связался по телефону и прочее, и она несколько раз уже звонила и просит ответить на один вопрос положительно, или как оно сложилось. Был ли в плену ее, значит, родственник Белобородов Михаил Григорьевич? Я говорю, почему вас это интересует, в плену или нет? Меня, говорит, когда поднимала этот вопрос, ну, в организациях определенных там и прочее, начали, говорит, унижать, что, чугит, он, может быть, и в плену был, а вы тут толкаетесь. Я говорю, подождите, когда это было? Говорит, ну, буквально вот в эти времена. Говорю, советский период или нет? Нет, уже, говорит, в этот период, так сказать. И мне, говорит, очень важно. И смотрю, первый раз она позвонила со слезами, что вот на этот вопрос надо бы ответить. Второй раз тоже, это вот на днях буквально. И я подумал, что как еще живуче вот это ядовитое отношение советской идеологии по поводу тех, которые вот попали в плен. Какое еще во многих случаях проявляется. Ну вот я не только по вот Александре Степановне Лоховой говорю из Верхней Салды. Я вспоминаю, когда обратилась одна знакомая, мы вместе с ней работали в институте, когда я работал, что вот так и так. А я нашел сведения, что он погиб в плену. Я ей рассказываю, что вот какие мытарства были, что он был ранен и прочее. И она долгое время не разговаривала со мной, потому что вот эта советская идеология, это вот она до сих пор живет, она оскорбляет людей. Хотя на самом деле, если взять по-нормальному, то ничего вот такого близко не должно быть с людьми, вот, которые попали, не сами сдались, а вот в силу обстоятельств. Но это до сих пор. Ведь даже вот я скажу, не просто так идет, а вот без вести пропавшие, без вести и погибшие в плену, именно из-за наличия таких вот фактов с советских времен идет недоверие вообще к павшим воинам. И потому и все 70 лет с лишним не награждают их посмертно. Это там, ну, положим, в массовом порядке погиб, чтобы это самое, или без вести пропал. Из-за без вести пропавших, из-за военнопленных нет общего награждения, общей славы такой, которой заслуживали павшие воины, которые умерли в плену или там после плена. Вот. Это удивительно. И это живуче. Значит, как, откуда это идет? А это все, уважаемые радиослушатели, идет от советского, к сожалению, периода. Это не в традициях русской армии. дореволюционный, так сказать, до переворота 17-го года. Вот я давно-давно приобрел, значит, ну, слежу за этими делами еще в советские годы, когда еще не была организация, значит, вот у меня соборное уложение царского периода 1649 года. Ну, естественно, я там с вниманием читал и прочее его. Оно, чем интересно, вот это соборное уложение? Мы как-то уже вскользь об этом деле, помню, в какой-то передаче года три назад говорили, но считаю не лишним это повторить и в этот раз, и не только в этот раз об этом деле. Значит, написано лаконичным языком. Это сборник законов того периода, ну вот называется оно, так сказать, соборное уложение, всякие там и бытовые и прочие-прочие вопросы. И в частности, вот я читаю это уложение, глава 8, о искуплении пленных полонянникам, первый пункт пишу прямо, полонянникам на окуп сбирать деньги ежегодно с городов всего Московского государства, с посадских дворов и съемщиков, и со всяких жилецких людей, которые живут в городах, на посадях, и с уездных, и с патриарших, и с митрополитчих, и с архиепископских, и епископлих, тут особый язык, извините. Но что вот дальше там они пишут, поскольку там собирать и прочее. И вот все предшествующие главы и прочее лаконично написано, я еще раз повторю. А здесь решено было расширить, аргументацию дать вот под то, что необходимо решать с выкупом военнопленных. И в данном случае вот написано, а сбирать те деньги погодно в посольский приказ по новым переписным книгам, а не по сошному письму, чтобы в том денежном сборе никто в избылых не был, за неже таковое искупление общая милостыня нарицается и благочестивому царю и всем православным христианам, зато великая мзда от Бога будет, яко же речи праведной енах. Не пощадите злата и сребра брата ради, но искупите его, да от Бога сторицей и примите, и пророчеством, и пророкам в речи Бог, не пощади сребра человека ради. Христос же не токмо сребра, но и душу свою повелевает на побратии положите. Больше ж бо тоя речи, любви никто же не имать, аще кто душу свою положит побратии своей. И того ради Христова слово благочестивым царем и всем православным христианам не токмо пленных окупати, но и душу свою за них положите достойно, да сторичные мзды во он день сподобятся. И вот такое вот обоснование от глубины души, от глубины веры идет именно к тем, которые попадали в плен. Там и тени нет от того подлости, которая была совершена в адрес советских солдат, которые попали вот в такую тяжелую ситуацию. И когда, положим, ну, мой знакомый, ветеран войны, ему 90 лет вот исполнилось, он в своей книге и в воспоминаниях говорит, когда я пришел с фронта, значит, с ранением и прочее, разговаривали с кем-то, ну, там, молодой человек в то время, его знакомый, и выяснилось, что один из собеседников был в плену. Я, говорит, на него чуть не за грудки не хватанул. Тот говорит, да подожди, второй заступился, говорит, это он же был медицинский работник. Он там не мог бросить раненых, которые там были. Да и вообще, что за подход такой? Ну и тоже очень важный момент вот в этом плане. Тут бы можно было и вот этой главе об искуплении пленных такое вот толкование тоже. Глава-то включает ряд норм, касающихся выкупа пленных. Впервые о выкупе пленных-то говорится в договорах Руси с Византией. Это еще 911 и 944 годов. Освобождение холопов – это тысячу больше лет назад. Вот, освобождение холопов, вышедших из плена, говорят о судебнике 1497 года, 1550 года. То есть это не просто там только в 1649 году додумались. Это в целом и очень многое было как раз на благостном действии именно Русской Православной Церкви. Вот впервые в наиболее общем виде он поставлен на Стоглавом соборе в 551 году в главе о искуплении пленных, и отмечены две формы выкупа пленных. Первая – это царскими послами в татарских ордах в Цариграде и в Крыму. А второе – это в Москве у приезжавших сюда греческих, турецких и армянских послов и купцов. Там они как посредники были. В обоих случаях выкуп осуществлялся за счет казны, затраты, которые ежегодно должны были быть раскинуты, согласно Стоглаву, на сохи по всей земле. Ну, я, положим, сам, моя семья, отец и мать были черносошенными крестьянами. Вот в данном случае, в те времена, они, видимо, вот это вот тоже имело в виду. Тут очень интересное дальше исследование, но я думаю, что нам подробно не стоит об этом говорить, но вот такого рода тоже вторая часть вот статьи этой, которую я прочитал на церковном языке, она подводит как бы идейное обоснование под законодательную норму о всеобщем сборе полоняничных денег, приводя почти дословно ссылку на предписанный священным писанием христианский долг выкупа пленных из решения Стоглавого собора 1551 года об искуплении пленных. Неплохо бы снова вернуться вот этим нормам, пусть они и старинные, но насколько это верно, и во всем мире у наших союзников именно такой же был подход, пусть не с изложением, связанным с соборным, там прочее, там другие страны, но религиозное воздействие было очень благостным и правильным. И не то, что там, вот я специально говорю это, чтобы задумались радиослушатели, почему до сих пор идет еще такое вот какое-то, ну, как бы это помягче это сказать, слепота в отношении коммунистической идеологии. Если только опять это дело вернется на круги своя, придут они к власти, они на следующий день, не то что там через год, все свернут в это самое опаснейшее русло, которым наша страна была вот в этом плане. Еще один документ, который мне очень важен, значит, тоже, знаете, уважаемые радиослушатели, бывает иногда, так сказать, вот письмо, и много таких писем, а открывают такие глубины, когда вот вникаешь в глубину, забираешься, и очень страшные картины становятся, которые до сих пор еще не расшифрованы, не доведены до людей. Ну вот, имеется в виду, ко мне обратило письмо такое. Алексей Александрович, добрый день. Пишет вам Женя Гусева. Хочу обратиться к вам как главному специалисту, ну тут уж, извините за такие слова, тут уж что-то переборщают, по поиску погибших воинов. Мой прадед, это правнучка уже пишет, мой прадед Яковлев Максим Семенович пропал без вести в 1941 году, в декабре. На сайте Министерства обороны мемориал я нашла о нем информацию. Вот она такая. Только там место рождения неверно указано. Небольшое Критино, а деревня Большекрутая Амутинского района, ныне Тюменской области, а в то время была в Омской области. Подскажите, что я могу о нем еще узнать и как? Написано, что он погиб в Ленинградской области и служил в 305-м стрелковом полку, дивизии 305-й. Указано также, что похоронен в братской могиле. А как узнать, где она? Буду рада любому вашему совету и информации. Заранее благодарю. Вот такого рода письмо обращению. Следует сказать, что мало сведений тут дано. Но, тем не менее, я тут посмотрел, что, как, чего тут интереснейшая ситуация выявилась по вот этой судьбе. Значит, я бы хотел это дело как раз и показать. Вот по сути, вы ищете сведения о вашем прадеде, сообщив, что он, вот Яковлев Максим Семенович, пропал без вести в 41-м в декабре. В базе данных вы кое-что нашли, в частности, что он служил, в частности, в 305-й стрелковой дивизии и погиб в Ленинградской области, а где точно узнать вам не удалось. Вот для меня важно, что он родом из Амутинского района, это большое дело. Жаль, что не указали вы имена ближайших родственников и год его рождения. Это помогает в поиске, тем более при распространенных фамилиях, там, Яковлев довольно-таки распространенная. И тем не менее попытался на этих исходных данных разыскать что-то, возможно, что повторяя уже тот путь, что проделан вами. Вот итоги поиска такие, я считаю. Первое. В Центральном архиве Министерства обороны, тут фонд, все такое, могу, не буду эти цифры забивать эфир, вот, там на странице 56, пункт 3, вот этого донесения штаба 305-й стрелковой дивизии, есть запись о Яковлеве из Амутинского района. Там написано деревня неточно. Я на это не обращаю особо внимания, так как это не донесение из родного райвоенкомата. Вот родной военкомат, конечно, не допустил бы таких ошибок. А в дивизиях, в войсковых частях, часто не знали точных названий населенных пунктов, записанных со слов от других, да часто бывало и сами-то солдаты не очень могли точно, дословно сказать. Важно, что записана вдова Терентьева Анна или Алина. Трудно прочитать запись-то с помарками. Вот Федотовна Анна или Алина. Указана там дата 7 декабря 41 года, когда его посчитали пропавшим без вести. Ну вот 7 декабря, это значит с войсковой части такое. Я нашел, что он служил действительно в 305-й, но в 1002-м стрелковом полку. В 1002-м стрелковом полку. И на сопроводительном письме донесения указано, что в списке внесены воины за период с 5 по 30 декабря 1941 года. Это вот по 1002-му стрелковому полку. Начиная с 5 декабря и дальше указано место гибели у многих, кроме тех, кто умер от ран, и кроме тех, у которых, положим, без вести пропали. Значит, деревня Никиткина, Ленинградской области. Это уже о чем-то говорит. Ну, я честно скажу вам, Женя Гусева, что поначалу я пошел по неверному пути, ориентируясь на деревню Никиткина. Их много во многих-то регионах, в том числе в тех, где были бои. Вышел на те Никиткины, которые раньше были в составе Ленинградской области, и даже оказалось, что есть места, где рядом и Никиткина, и Заречье. А Заречье это упоминается в списке погибших в те же дни по 1002-му стрелковому полку. И решил все-таки уточнить, а сегодня сохранилось ли то Никиткина? Оказывается, не сохранилось. Вот и я вам советую посмотреть интересные данные. Значит, это вот по интернету есть история поиска Забусова и Н. Вот в этом плане как раз будет точнее всего там. Я к этому сейчас вот подойду тоже. Если имя вдовы совпадает с Терентьевой, то можно с большой степенью вероятности считать, что в декабре 41 года Яковлев был в тех же местах. Возможно, что и погиб в те дни, не будучи учтенным как погибший из-за сложных боевых вот условий, боевой обстановки. Во всяком случае, среди погибших в плену или освобожденных из плена его имени мне найти не удалось. В книге памяти Тюменской области, в том 6, там страница 88, он записан, что погиб 17 декабря, не 7-го. Обратите внимание. Возможно, что произошла ошибка при переписывании сведений из архивных документов, макет книги памяти. Я в самом оригинале вижу, что это 7 декабря было. Вот пока остановился на этих вот найденных сведениях. Я не исключаю, что потребуется уточнять, если у вас найдутся дополнительные исходные данные. Наград никаких у него не было. В то время, я уже об этом говорил, что крайне редко награждали, вот, тем более погибших. Ну и вот, значит, такого рода данные. Я бы что советовал? Сами-то данные привели к тому, что особое, многие-многие, которые касались вот истории войны, и особенно ее жертвенной части, а не плясовой, видно было, насколько была тяжелая ситуация вот в том месте и вот этой дивизии 305-й, и в частности этого полка. Значит, Яковлев Максим Семенович зачислен именно в 1002-й полк 305-й стрелковой дивизии Новгородской армейской оперативной группы Северо-Западного фронта. Вот, с 1 января 1942 года 52-я армия Волховского фронта. Командир 1002-го стрелкового полка майор Смирнов Арсений Иванович, значит, и командир стрелковой дивизии полковник Барабанщиков Дмитрий Иванович через 5.5 месяцев войны погиб на Ленинградском Волховском фронте при освобождении Ленинграда. Это вот такое. 305-я стрелковая дивизия была включена вот в эту, я уже сказал, новгородскую группу. И, значит, прибыв под Новгород в августе 41 года, вот что редко упоминается, в августе 41 года, она сходу прокинула врага, 16 августа ворвалась в Новгород и дошла до реки Волхов, которая делит город на две половины. Только подавляющее огневое превосходство противника, в том числе войск СС, заставило дивизию отойти назад. Это вот я вижу в книге Гаврилова «Долина смерти. Трагедия и подвиг Второй ударной армии». Это 1999 года. Можно там увидеть эти подробности. Очень страшные, конечно, данные. И я бы хотел вот упомянуть об этом деле. В начале декабря 1941 года, уже к этому подходя, значит, 305-я дивизия перешла в массовое наступление. И началось оно 4 декабря. Выбила врага из населенных пунктов Никиткина, Тигода, Дубровка, Ситна и полностью очистила восточное побережье реки Волхов. Но вот сейчас вот нет деревни Никиткина-то, и Тигоды нету. Поэтому, значит, почему нет? Фашисты сожгли эти населенные пункты, и они больше не восстанавливались, так как там и до войны-то было порядка 10 дворов, я имею в виду, вот Никиткина. Останки погибших оттуда были перенесены после войны в деревне Змейско Новгородского района Новгородской области, что в 7 километрах севернее деревни Дубровка. Вот это важно. Но я бы хотел сказать, что памятный знак там есть, вот в этой деревне Змейко Новгородского. А то, что вот перенесены, я уж сильно сомневаюсь, но переноса особо вот эти 50-е годы-то не было, просто так перенесли документально. Вот. И о военной операции тут тоже хотелось бы сказать. Осенью 41-го года линия фронта севернее Новгорода стабилизировалась по Волхову. Немцам не удалось сходу взять Ленинград, но от этой мысли они не отказались. И в октябре они начали наступательную операцию, в ходе которой планировали захватить там и Тихвин, развивая успех, выйти на реку Свирь. Вот такие там. Еще один удар наносились по направлению на Малую Вишеру. И дальше подходят к этому жуткой памяти мясной бор. Он такое название, это историческое. И тут как бы мясорубка была, мясной бор. Вот. К концу декабря немецкие войска перешли обратно на западный берег Волхов, после того, как, значит, были опять встречены советскими войсками, и линия фронта была восстановлена. Очень страшные, так сказать, бои, и тут читать бы, читать вам и доводить вот эти сведения. Короче говоря, я уже сказал, искать надо вот там, и в районе Заречья в Рушино. И причем населенного пункта Заречья сейчас нет, а колхоз Заречье, он был в то время. Это было правление колхоза в деревне Волынь. Вот. Пахатского района, вот, и там, на мой взгляд, можно было вот это дело и искать. Короче говоря, хотел бы закончить, что вот в этих местах, по сведениям, значит, Демьянский котел, там было более полумиллиона советских солдат захоронено и погибло. Значит, и, конечно, жуткая эта память. Давайте, уважаемые радиослушатели, обратимся первым делом, кто вот в Екатеринбурге живет. Мы, значит, приемная наша в Екатеринбурге, улица Энгельса. Улица Энгельса, 38, повторяю, Энгельса, 38. В рабочие дни где-то с 11 до 5, до 6 вечера. Так что можете туда подходить в рабочие дни. А писать для радиослушателей, которые вне города, вот, писать мне, запишите индекс почтовый 620-075, Екатеринбург, АЯ-41, это мой абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем, откликов и ваших судеб.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас был почетный председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Наша новая встреча, как всегда, через 2 недели. Всего вам доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.